Шлецер нашел в России клад – летописи, изданием которых в Германии он мог приобрести большую ученую известность. Но для полного приготовления к этому делу надобно было еще остаться в России. Шлецер обратился к могущественному Тауперту, и тот устроил ему место адъюнкта при Академии на неопределенное время и поместил его учителем при детях президента графа Разумовского на всем готовом содержании. При этом понадобился Мюллер. Он написал президенту Академии просьбу о назначении Шлецера адъюнктом для занятий русской историей, расхвалив своего кандидата как нельзя больше. Шлецер страшно рассердился на Мюллера, как он смел сказать, что выписал на свой счет его из Геттингена. Но главная вина Мюллера состояла в том, что в своей просьбе он представил Шлецера как молодого человека, который под его руководством должен заниматься изданием собранных им исторических и географических известий о России. Шлецер поспешил показать Мюллеру, как он будет заниматься под его руководством. После присяги в академической канцелярии Шлецер с Мюллером поехали вместе домой. И дорогою старик начал говорить: «Ну вот, теперь вы начнете свои адъюнктские занятия. Прежде всего, составите реестр к последнему тому русского исторического сборника». Шлецер отвечал: «Составлять реестры слишком унизительно для адъюнкта Императорской академии». С этих пор Мюллер не беспокоил более Шлецера, и тот мог заниматься русской историей совершенно независимо. Результатом этих занятий был вывод, что для успешного занятия русскими летописями необходимо изучение византийской литературы и славянских наречий. Но кроме этих занятий, источниками русской истории, занятий важных, потому что впервые производились чисто научным способом, мы не можем оставить без внимания и другой деятельности Шлецера, педагогической. Мы видели, что Шлецерь, благодаря Тауберту, получил место домашнего учителя при детях графа Разумовского. «Граф Кирилла, — говорит Шлецер, — был хороший человек и потому хотел дать сыновьям своим хорошее воспитание. В средствах не было недостатка, потому что он получал 600 тысяч годового дохода. Но главное препятствие к хорошему воспитанию гетманских детей представляла маменька. Тогда какой-то ученый человек присоветовал отцу удалить детей от маменьки, не высылая их из Петербурга. Совет был принят. Наняли большой дом на Васильевском острове, в 10-й линии. И здесь поселились трое молодых графов Разумовских – Алексей, Петр и Андрей, да еще три мальчика – Теплов, Алсуфьев и Козлов. Гувернером при детях был Бурбье, французский лакей, но образованный лакей, умевший писать по-французски без ошибок, потому что много читал. При нем были три учителя, жившие в доме, и двое из них – адъюнкты академии – Румовский, математик, и Шлецер. Другие учителя приезжали давать уроки. Содержание института стоило графу ежегодно 10 тысяч рублей, и содержался он великолепно, по словам Шлецера. Общий план преподавания составлен был без Шлецера, и он не нашел в нем географии. Шлецер потребовал немедленно географии от Тауберта, инспектора института. Мало того, он представил необходимость другой науки, необходимость познания Отечества, так он назвал русскую статистику. Первый урок начался вопросами. Как велика Россия сравнительно с Германией и Голландией? Что такое юстицколлегия? Каким товаром производит торговлю русский человек? Откуда получает он свое золото и серебро? Понятно, что сам учитель только тут начал заниматься статистикой России, и при добывании сведений с ним случилось следующее происшествие. Осенью 1763 года спросил он в одной купеческой компании, почему нынешнюю весною вывезено было пеньки гораздо менее, чем прежде, и означил цифру вывоза. Тут один маклер отвел его в сторону и просил не давать вперед подобных вопросов и не обнаруживать таких опасных знаний. «Вас могут принудить, — сказал он, — объявить, от кого вы получили это известие, и вы сделаете через это человека несчастным». Сначала Шлетцер преподавал своим воспитанникам русскую статистику по иностранным, исполненным ошибок источникам. Но скоро Тауберт, по знакомству с президентами и членами коллегии, начал доставлять ему официальные источники, из которых Шлетцер делал извлечения. Потом о каждом предмете составлял маленькие рукописные книжки и раздавал их своим воспитанникам. На книжках была надпись «Для употребления в Академии 10-й линии», то есть Васильевского острова. Русская география явилась в таком же маленьком формате и быстро распространилась. Многие домашние учителя списывали ее. По ней преподавалась русская география и в академической гимназии. Всеобщую историю преподавали сначала по учебнику «Курас» с вопросами и ответами, переведенному на русский язык с прибавкой русской истории. Но Шлетцер не хотел преподавать по этому учебнику. Начал составлять свой и при этом составлении напал на те мысли, которые после развивал на лекциях в Геттингене. В Петербурге, приноравливаясь к потребностям русских учеников своих, Шлетцер пришел к мысли, что надобно ввести в историю целые народы, едва прежде известные в ней по имени. «Калмыки или монголы», — думал он, — «потрясавшие вселенную», гораздо важнее ассириан или лангобардов. Но если, по мнению Шлетцера, для русских учеников важнее было знать подробности монгольской истории, чем лангобардской, то зачем же он после перенес это уважение к монголам в Геттинген, где преподавал немцам, для которых, конечно, подробности лангобардской истории были важнее подробностей монгольской? Это объясняется из материальности стремлений Шлетцера. В истории своей он поражается только материальным величием, пренебрегая проявлениями духовных сил человека и народов. В его глазах Мильтиад – деревенский староста в сравнении с Сатилой или Тамерланом. Геттингенские слушатели Шлетцера помнят, как горячо защищал он с кафедры права внешней жизни или материальные интересы против духовных требований. Мы, конечно, не можем сочувствовать этому взгляду Шлетцера. Мы очень хорошо знаем, что для счастья и спокойствия человеческих обществ материальные стремления должны быть сдерживаемы, а не защищаемы, не поощряемы. Ибо они всегда и везде могущественно обнаруживаются безо всякой защиты и поощрения. Мы знаем, что они должны быть поставлены в служебные отношения к духовным требованиям. В истории мы видим осязательно истину священного изречения. «Дух есть и же живит, плоть ничтоже пользует». Мы знаем, когда являются Атилы, Тамерланы и другие потрясатели Вселенной, когда являются внешние или внутренние разрушители общественного строя и цивилизации, когда общество презрит духовную жизнь, духовные интересы, духовные силы, когда предастся чувственности, материальным стремлениям, когда воздвигнет алтари Молоху и Золотому Тельцу, тогда и являются на историческую сцену вожди нечистых сил, чтобы овладеть запродавшуюся им добычу. Заслуга Шлетцера состоит не в установлении верных взглядов на явления всемирной истории. Его заслуга состоит в том, что он ввел строгую критику, научное исследование частностей, указал на необходимость полного, подробного изучения вспомогательных наук для истории. Благодаря Шлетцеровой методе наука стала на твердых основаниях, ибо он предпослал изучению исторической физиологии занятия исторической анатомией. Наступил 1764 год. Шлецер приближался к 30-му году своей жизни. Ему было хорошо в Петербурге, но его беспокоило будущее. «До сих пор, — писал он Михайлису, — перекочевывал я как намат из одной науки в другую, не по юношеской ветрености, но увлекаемый течением обстоятельств. Много различные сведения, которые я через это приобрел, должны быть мне полезны, когда я, наконец, остановлюсь на чем-нибудь одном». О путешествии на восток уже нечего было больше думать. Шлецер начал думать о том, следует ли ему оставаться в Петербургской академии, издавать русские летописи, создавать русскую статистику, распространять в великом русском народе познания о других народах. Первое изучение русских летописей было для него очень привлекательно. Но Шлецер по природе своей не был способен к страстным привязанностям, не был способен забывать все для любимого предмета знаний. До 30 лет он этого любимого предмета еще не нашел. Кочевал от одной науки в другую. По своей расчетливой природе он при начале каждого труда спрашивал: «А что я за него получу? Какие приобрету материальные выгоды?» Так и теперь спрашивал он себя: «Какая мне будет награда, если я, прекратив кочевание, остановлюсь на русской истории? Место ординарного профессора с 860 рублями жалования? Но в Петербурге этим жить нельзя, особенно если жениться». Шлецер начал думать, что надобно оставить Россию и в Германии сдать свои росика, то есть приобретенные материалы по русской истории и статистике. Весной 1764 года Шлецер подал доношение в Академию, где, во-первых, просил об отпуске в Германию на 3 года, во-вторых, просил, что если Академия одобряет его деятельность и считает достойным оставаться при ней, то, чтоб соблаговолило сообщить ему свое решение до его отъезда. Причем он желает представить план занятий, которые он намерен предпринять в будущем для пользы наук, вообще и для распространения их в русской публике. План распадался на 2. Первый заключал указания, как изучать отечественные памятники критически, грамматически и исторически, и как изучать иностранные памятники, заключающие известия о русской истории. Второй план касался распространения сведений в русском народе. Миллионы русских людей, представлял Шлецер, могут читать и писать. Сотни тысяч могут читать книги и страстно стремятся к приобретению сведений. Но иностранные языки известны немногим, следовательно, надобно помогать большинству в приобретении познаний посредством переводов. Кто же должен помогать? Разумеется, Академия, столь богатая средствами. Ее призвание состоит не в том только, чтобы делать открытия по наукам для целого мира. Ее русский мир к ней ближе. Но что она сделала? Байер и другие издали очень хорошие, самостоятельные, непереводные учебники для молодого императора Петра II. Но с 1736 по 1764 печальное затишье и ни одного самостоятельного сочинения. Все одни переводы. Латинские комментарии Академии заключали в себе, конечно, важные статьи, но русские не читали их. Русские считали большие суммы, которые шли на Академию, и громко говорили, что за такие суммы народ получает только календарь. От этого уменьшается уважение к иностранцам, из которых преимущественно состоит Академия. Последняя, по мнению Шлецера, должна была распространять в русском народе сведения в малых приемах, римскую историю, например, издать не в 26 томах, намек на Тредьяковского, а в 1 или 2. Многотомные классические сочинения иностранных писателей не издавались. Даже легкие, всем доступные иностранные сочинения должно не переводить, а переделывать. Шлицер предлагал свои услуги при составлении учебников или народных книг по предметам ему известным, по истории, географии, статистике. Он предлагал или переделывать уже существующие иностранные сочинения, или из 9 хороших сочинений составлять 10. Против продолжения деятельности Шлицера в Академии с обычной своей страстностью вооружился Ломоносов. Его подозрительность к немцам, к их властолюбивым, вредным замыслам, была возбуждена в высшей степени. До сих пор иностранцы, вызывавшиеся в Академию, занимались каждой своей наукою. Мюллер занимался русской историей, был русским историографом. И зато Ломоносов зорко следил за каждым его шагом в самостоятельной деятельности по русской истории. Не проводит ли иностранец каких-нибудь нехороших мыслей? Не оскорбляет ли величие русского народа? Постоянно придирался, постоянно протестовал. Но вот теперь является немец, который едва приехал в Петербург, едва успел познакомиться с русским языком, с русскими древними письменными памятниками, как уже хочет распоряжаться полновластным хозяином и в области русской истории, и в области русского языка. Дерзость неимоверная. Но понятно, что сам он не мог дойти до такой степени дерзости. Это все Тауберт. Он принял Шлицера под свое покровительство, когда тот рассорился с Мюллером, заплатив ему черную неблагодарностью. Он приставил Шлицера учителем гетманским детям, вел его в академию и теперь хочет противопоставить ему, Ломоносову, и в занятиях русскую историю, и даже русским языком. Шлицер по настоянию Тауберта уже написал русскую грамматику. Самую сильную выходку сделал Ломоносов против этой грамматики. Хотя вся к российскому языку искусно легко усмотреть может. Сколь много нестерпимых погрешностей, всей беспорядочной грамматики находится, показующих сочинителевы великие недостатки в таковом деле. Но больше удивится его нерассудной наглости, что, зная свою слабость и ведая искусство, труды и успехи в словесных науках природных россиян, не обинуясь, приступил к этому и как бы некоторый пигмей поднял альпийские горы. Но больше всего оказывается не токмо незнание, но и сумасбродство в произведении слов российских. Приводя несколько словопроизводств, Ломоносов заключает: «Из всего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина». Мюллер в своем отзыве нисколько не отрицал достоинств Шлицера. Он настаивал на одном, что этот ученый не прочен Академии и России. Если он обяжется служить 2, 3, 5, положим, 10 лет, то чем долговременнее будет его пребывание в России, тем больше он добудет в свои руки известий о ней, которыми по возвращении в Германию он воспользуется с большую для себя выгодой. Но я не вижу, что же выйдет из этого для чести и пользы России. Шлицер подал просьбу самой императрице об отпуске за границу и в конце просьбы испрашивал всемилостивейшего соизволения продолжать начатые труды под собственным ее величество покровительством, в безопасности от притеснения всякого рода препятствий, обработать прагматически древнюю русскую историю от начала монархии до пресечения Рюрикова дома по образцу всех других европейских народов, согласно с вечными законами исторической истины и добросовестно, как следует вернейшему ее величество подданному. В случае же, если он, Шлицер, не будет иметь счастья достигнуть этого лучшего из своих желаний, то удостоится он и по отъезде своем пребывать в связи с Академией ее величества в качестве иностранного члена пансионера.